Слава Господу! В правильном месте и в правильное время, где бы ты ни находился и в какой бы это ни был день, это место всегда должно быть в присутствии Божьем. Дома ли, колешь ли дрова, передвигаешь ли камни, что бы ты ни делал, Иисус сказал: «Я всегда рядом». И где двое и трое, Он дальше сказал, соберутся во имя Мое, там и Я среди них буду. Аминь. Ты веришь, что Иисус здесь? Слава Господу! Я в это свято верю. Дух Святой, Он с нами. Он никогда не оставляет и не покидает своих праведных. Потому что мы провозгласили в нашу жизнь, что Иисус Христос мой Господь. Аминь. Кто не провозглашал в свою жизнь такие слова? Все провозглашали. Я знаю, что многие не раз это провозглашали. Это правильно. Поэтому, если мы провозгласили, что Он наш Господь, значит, мы должны жить так, как жил кто? Как жил Иисус. Аминь. Поэтому что делать дальше? Что делать дальше? Двигаться. Еще какие варианты будут? Давайте подвигаемся на стуле, чтобы не спать, да? То есть двигаться, чтобы не спать. Ну, правильно, Иисус сказал: бодрствуйте, всегда бодрствуйте. То есть надо двигаться. Аминь. Слава Господу! И мы двигались уже на протяжении нескольких воскресений. У нас идет такая тема: «А что дальше?». И сегодня будет продолжение этой проповеди. И проповедь называется «А что дальше?». Третья часть. Она называется «Строительство взаимоотношений». Мы научились познавать Бога. Мы научились слышать Его голос. Не просто слышать, а слышать и принимать. То есть для этого мы поняли, что для этого кое-что нужно, чтобы была жажда по слышанию Слова Божьего. Что для этого нужно? Кто помнит? Сила Божья. Аминь. То есть без Божьей силы ты не услышишь Бога. Ты будешь слушать проповеди, ты будешь слушать и смотреть в интернете эти проповеди, и будешь говорить: да, красиво сказано, хороший проповедник, ой, мне понравилась проповедь. Но в твоей жизни ничего не изменится. Только по одной причине, что ты слышал Слово Божье без жажды. Жажду дает только Бог. Его сила дает жажду тебе. Поэтому мы и говорим на протяжении уже третьей проповеди, говорим из книги пророка Амоса, 8 глава, 11 стих. Вы все уже наизусть должны выучить это местописание, где Бог говорит нам: «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Поэтому, когда у тебя проявляется эта жажда, ты понимаешь, что сила Божья, она должна, если и действовать в твоей жизни, то она должна действовать не только так, как ты этого хочешь. Изгонять бесов, воскрешать мертвых или творить какие-то чудеса. Если сила Божья приходит в тебя, то она дает тебе и жажду слышать Слово Божье, любить врагов, потому что без Божьей силы ты можешь языком говорить, что ты любишь своих врагов, благословляешь своих врагов, а сердце без Божьей силы не изменится. И мы говорили в прошлый раз, мы говорили о единстве в церкви. Мы говорили, что Бог устанавливает в церкви единство. Когда мы познаем и познаем жажду, когда мы принимаем силу Божью, Бог дает нам силу, чтобы мы объединились еще большей силой. Потому что когда церковь молится, как написано, да, и церковь прилежно молилась, и цепи с апостола Петра упали, когда он был в темнице. От молитвы, от прилежной молитвы. Прилежная молитва – это единство. Это когда все в одном духе молимся в единстве. Мы говорили, что даже несмотря на то, что Бог созидает свою церковь единством, но в церкви всегда есть нечто, что мешает единству. Ну, понятно, что враг наш дьявол, но самый великий враг, который есть у нас, это наше что? Наше «я». Это самый большой враг. Это еще больший враг, чем дьявол. Наше «я». Поэтому мы говорили, что если еще во мне есть мое «я», то я не смогу возвеличить Бога в моей жизни. Но чем меньше меня, вы помните, говорил Иоанн, мне должно умоляться, а Господу возрастать. Поэтому каждый из нас, он должен каждый день работать над собой, чтобы тебя было все меньше и меньше. Чем меньше тебя, тем больше будет Бога в твоей жизни. Но К сожалению, мы читали также из послания к Титу, 1 глава, 16 стих, мы говорили, что есть люди в церквях, которые говорят, что знают Бога. Знают Бога. Они ходят в церковь, они даже что-то делают, даже провозглашают Иисуса Господом, они даже в чем-то и верны, может быть, но они не приняли силу благочестия. Написано, что они благочестивые, но создают только вид этого благочестия. Вы помните все это? Да? Но силу отрекаются. Это люди, которые всегда учатся, но никак не могут дойти до познания истины. Годами они ходят в церковь, годами они слушают проповеди. Может и молятся, и верны в пожертвованиях, во все может быть верны. Но сердце, вид благочестия создан, а сила благочестия не принята. И вот эти люди, написано, они делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Это люди, которые вот как бы хожу, ну и хожу. Жертвую, ну и жертвую. Ну, как бы, как была песня когда-то у Высоцкого про козлика серенького. Он жил на выпасе возле озерка, не вторгался в чужие владения. Там были такие слова, что пользы было с него, как с козла молока, но и вреда, скажем, тоже никакого. Да? Вот так есть такие христиане, как бы пользы никакой и вреда никакого, все нормально. Это люди, которые выстроили, как мы говорили, свои собственные правила в отношениях с Богом, с ближним своим и с церковью. Сюда хожу, тут не хожу, тут занят, тут отговорка, тут причина, тут еще что-то и так далее. Это люди не способны ни к какому доброму делу, написано. То есть мы видим, что Бог будет с нас спрашивать не только за то, что мы делаем, но Он с нас и спросит за нашу бездейственность, что мы ничего не делаем. Помните, как Иисус говорил? «И вы придете ко мне и скажете, не твоим ли именем?» А Иисус скажет, «Отойдите от меня, не знаю я вас». Поэтому не суть в том, знаешь ли ты Бога. Суть в том, знает ли Бог тебя. И мы сегодня будем говорить на эту тему, не только на эту, вообще об этом. Поэтому и в послании евреям Павел предостерегал нас. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией», 12 главе 15 стих, «чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Помните это? Что у человека, если горечь в сердце, то эта горечь, она пропитывает человека полностью. И человеку, если дашь чистейшую воду, живую воду, пригубив ее, он скажет, она горькая. Это корень горечи. И Павел предупреждает, чтобы этим корнем не осквернились многие, потому что очень хорошо заражать других, даже не понимая того, когда ты поступаешь неправильно, когда твои взаимоотношения выстроены неправильно, ты этим самым вредишь церкви, вредишь обществу, которое создает Иисус Христос. Ты вредишь ближнему своему, своей бездейственностью, потому что, знаете, человек так устроен, что он по своей натуре немножко ленивый, немножко где-то сочкануть. Ну, вот мы все хотим меньше работать, но получать больше денег. Это как бы нормально. Как бы нормально. Но в Царстве Божьем по-другому. Царство Божье – это не мир, который предлагает нам сегодня. И там не надо выкручиваться, сочкануть от кого-то, сочкануть от чего-то. Знаете, я еще раз повторю и в этой проповеди, что ты можешь обмануть ближнего своего, можешь обмануть пастыря, но Бога ты никогда не обманешь. Понимаете? Поэтому вот этот корень, он может осквернить многих, потому что каждый может подумать, ну что, и вот он не работает, ну что я должен напрягаться, ну я сделаю вид, что я работаю. Но корень уже вошел в сердце. Понимаете меня? Вот он приносит, он не приносит. Вот почему ему можно не приносить там десятину, например? Я тоже не буду приносить. Положу пустой конвертик, а что, по-вашему, конверт ничего не стоит? Так мы себя немножко можем оправдать. То есть и ты осквернился, понимаешь? Ты осквернился от горечи, от той горечи, которую принес кто-то, церковь. Иисус, когда проповедовал Слово Божье, он не смотрел будут его слушать или не будут. Он проповедовал и говорил о Царстве, о приближении Царства Божия, что оно уже приблизилось. Он говорил о спасении. Он говорил это. Мы сегодня выбираем, кому говорить, кому не говорить. Тот примет, тот не примет и так далее, и так далее, и так далее. Посмотрите, мы будем двигаться дальше в строительстве наших взаимоотношений, потому что взаимоотношения должны строиться не только между нами, взаимоотношения должны строиться в первую очередь с Богом, между нами и по отношению к церкви, по отношению к собранию. В Евангелии от Матфея, в 13 главе, 54 стих, Иисус ходил по земле Израиля, проповедовал Евангелие, и Он пошел в свой город, откуда Он был родом, где были, жили Его соотечественники. Вы знаете, что там произошло, я не буду читать все это послание, все эти события, но мы читаем 54 стих, там написано: «И придя в отечество свое, учил их в синагоге». То есть кого их? Соотечественников своих. Те, которые были с Ним, которые верили в Бога, которые ходили в синагогу или в храм на поклонение Богу, они знали, чтили Бога. И вот Он учил в синагоге их так, что они изумлялись, послушайте внимательно, они изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость и силы? Откуда? То есть, вы понимаете, они изумлялись, что Слово Божье говорится не только как проповедь, а Слово Божье говорится еще и в силе. Это то, чему учит нас сегодня Господь Бог, и то, что мы читали у пророка Амоса, что жажда слышания, она должна быть не просто, чтобы услышать, а для того, чтобы ты, услышав, спросил себя: и что дальше? Я услышал. А что дальше? А дальше Бог тебе говорит: теперь ты услышал, теперь ты мой голос. Теперь то, что ты услышал, иди и говори. И я дам тебе силу, чтобы ты это говорил. И он пришел и учил премудрости и силою. Понимаете, что Иисус, когда шел в свой город Назарет, он что, не знал этих людей? Он все знал. Он знал, что его там не примут. Потому что, если мы будем читать, дома почитаем следующий стих, там написано, что: но они сказали, не сын ли это плотника? Не сын ли, не тут ли его живут братья, сестры? То есть он один из нас, он не Господь. Они изумлялись, что он говорил Слово Божье. В силе говорил, изумлялись. Это просто изумляться, это восторгаться, это понимать, что так невозможно простому человеку. Это что-то сверхъестественное, это изумление. И тут он говорит, и тут они между собой шу-шу-шу-шу-шу-шу. Не сын ли это плотников? Понимаете, Иисус, когда шел, он знал этих людей. Он знал, что его там не примут, он знал, что там будет как противление, он знал, что нету пророка в своем отечестве, он это все знал. Но он не сказал: а меня там не примут, я туда не пойду, чем мне там тратить время? Он пошел. Перестаньте выбирать, говорить или не говорить, там меня не услышат, там меня услышат. Надо идти и говорить. Поэтому мы должны понимать, что Божья благодать, она действует только тогда, когда мы живем по Слову Божьему, по завету. Когда мы живем по завету и соблюдаем Божьи правила, очень важно здесь знать, что мы соблюдаем не свои правила. Туда иду, на это служение не иду, там я занят, там мне деньги дороже, там мне еще что-то. Я не спорю и никого не хочу упрекнуть. У кого вторая смена? Есть какие-то моменты, где да, действительно отпуск или еще что-то. Я никого не упрекаю. Я просто говорю о таких сердцах, которые не ищут возможности, а ищут причины, чтобы не служить и не делать. Поэтому я никогда не поверю, что у тебя нету времени. Не поверю, потому что ты вообще не властен над временем. Бог говорит: мое дыхание, твое дыхание в моих руках. И все дни твои сочтены мною, говорит Бог. Если у тебя нет времени на молитву, но придет тебе друг твой или сосед или коллега и скажет, есть возможность заработать много денег, поехали. И ты позвонишь пастору и скажешь, ой, пастор, я себя плохо чувствую, я не приду на молитву. Но поедешь зарабатывать деньги. Я еще раз говорю, я не хочу упрекать тех, кому действительно надо, кто нуждается. И он может позвонить, сказать честно, что у меня есть возможность заработать. Можно я пропущу? Нет проблем, мы за тебя помолимся. Мы за тебя будем стоять, чтобы Бог тебя и на этой подработке благословил и так далее. Не в этом дело. Вся проблема в сердце твоем, в горечи твоей. Пустил ли ты эту горечь или нет? Как это сделал Каин, Авель. Поэтому мы должны жить, соблюдая Божьи правила, а не свои. А Божьи правила – это жить в любви, в вере и в единстве. И тогда, когда ты соблюдаешь Божьи правила, ты идешь дальше в свое путешествие по маршруту Иисуса Христа. Помните, что мы все путешественники, да? По пути, шествуем по пути. Мы говорили этот греческий перевод, мы смотрели вначале, что шествовать за Иисусом Христом – это шествовать по Его пути. Шествовать по пути. Путешественник. Русское слово появилось. Поэтому мы все путешественники с тобой. Толкни своего соседа, скажи, ты путешественник. Давай будем путешествовать, а не спать. Поэтому это прекрасный маршрут Господа Иисуса Христа. Но мы должны понимать, что существует у верующего человека, так же, как и у неверующих людей, есть такое состояние человеческое. Оно внешнее и внутреннее. То есть внешне человек каков и внутренне каков он. И вот на примере того же Авеля и Каина, на примере жертвы, которую они принесли, это мы читаем в книге Бытие, 4 глава, с 1 по 7 стих. «Адам познал жену Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа». Смотрите, Каин, который убил своего брата, но когда жена его приобрела, Ева приобрела его, родила его, она сказала, приобрела я человека от Бога. Понимаете? Он был от Бога. Но что с ним произошло? Что с ним произошло? Какие-то обстоятельства, какое-то влияние чего-то изменило его. Дальше мы читаем, и еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. У каждого была своя профессия. Ну, вроде бы все нормально. Семья, папа, мама, двое детей. И спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, а Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. Вы знаете, я почему говорю это местописание? Потому что это очень хорошее сравнение, чтобы увидеть внутреннее состояние нас с вами, человека. Вот есть праздник жатвы, недавно он был, да? Ну, мы это не делаем, ну, не потому что я противник, я наоборот, только за. И на праздник жатвы присылают многие фотографии, в интернете выкладывают фотографии в церквях, где на праздник жатвы накрывают стол и приносят туда урожай, там бананы, виноград, яблоки, апельсины, такой красивый, ананасы, все это красиво, очень замечательно. Я не против этого, делайте, делайте, я не против. Просто мы иногда не делаем это, ну, где-то действия какие-то мы, может, не делаем. Но если надо делать, не проблем. И вот представьте себе, Каин приносит жертву, все красиво, все прекрасно, красиво сложено. Такая жертва. Плоды, плоды. Это всегда красиво. И жертву приносит Авель. Написано, что он принес жертву от первородных стада своего и от тука их. Жертва, которая приносится, животное, когда приносится, это всегда руки в крови. Это всегда та же жертва, она в волосах, потому что шкуру надо снимать. Чтобы тук отделить, нужно снять шкуру с животного. И вы представьте себе эту красоту, все в крови, все тут это так вот, и еще там между жертвой лежит голова с такими мертвыми глазами этого ягненка, да? Красота, правда? Нет, конечно, нет. Я бы даже сказал, очень неприятное, в какой-то степени даже ужасающее зрелище. И дальше написано, «И презрел Господь на Авеля и на дар его». То есть презрел, обратил внимание, обратил свой взор. Это греческое слово «презрел», это еврейское слово «презрел», обратил внимание, повернул свой взор, взгляд именно на жертву Авеля. И на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. Смотрите, Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое? Понимаете? Ну, если бы мне кто-то принес такие два дара, один принес овощи, фрукты, а кто-то принес хороший бифштекс, котлеты, отбивную, я бы тоже выбрал, наверное, бифштекс или котлету. И вот интересно, да, но Бог не выбирал котлеты там или еще что-то. Он выбирал жертву. Почему он выбрал эту жертву? Потому что он смотрел на сердце. Что ему, ему не надо было кушать что-то. Или он не нуждается, он не голодный Бог. Не алчущий Бог по еде. Но он видел сердца этих братьев, кто как приносит. И тот принес красоту, но сердце было ожесточенное. А тот принес, может быть, и не такое красивое, но зато он трудился с искренним сердцем, он трудился, он разделывал это животное, чтобы Бог принял его жертву. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Смотрите, Бог предостерег Каина. Он говорит, если ты делаешь это с добрым сердцем, приносишь жертву с добрым сердцем, делаешь доброе, так радуйся. Это не твое дело, приму я больше ту или эту жертву. Это не твое дело. Ты отдал и радуйся. Вот многие из нас, почти все, я скажу, почти все, верны в десятине. Но кто-то приносит десятину, я говорю к примеру, да, цифры. Кто-то приносит 100 евро, кто-то 150. Тот, кто приносит 100 евро, он что, завидует тому, кто приносит 150? Или есть такая мысль его, ну все, я его убью, ограблю, грабану, там карточку украду, выкину. Есть у кого-то такие мысли? Мы приносим и говорим, слава Богу, я отдал свою десятину, и все, я забыл. Это моя часть. Это то, что принадлежит Богу, я отдаю от себя. Неважно, 100 евро или 150 евро. Никто никому же не завидует. И Бог говорит Каину, он говорит, если ты делаешь доброе, то почему не поднимаешь лица? А если не делаешь доброго, то у дверей твоего сердца лежит грех, который пытается войти в твою жизнь, который пытается что-то делать в твоей жизни. И он говорит, смотри, Каин, не позволь ему этого. Управляй грехом. У тебя есть власть разрушать дела дьявола. У тебя есть власть наступать на змея и скорпион. У тебя есть власть управлять всяким грехом в твоей жизни. Что произошло в этот момент? Если мы будем читать следующий стих, там вы почитаете дома, там написано, «И сказал Каин Авелю, пойдем в поле». И пошли они в поле, и Каин убил Авеля. Понимаете, Бог говорил слова. Каин слышал эти слова, но у него не было силы принять эти слова. Он создал вид благочестия, прекрасная жертва, прекрасный урожай. Но силы у него не было, чтобы господствовать над грехом. Вы понимаете меня? И он слышал слова, но жажды в нем не было, слышания слов Господних. Жажды в нем не было. Сердце его было ожесточенным. Сердце было ожесточенным. Вы знаете, разница между ихней жертвой. Они оба любили Бога. И Каин любил Бога, и Авель любил Бога. Знаете, в чем разница? Каин любил Бога, а Авель, он любил и Бога, и брата своего. среди нас, ну не среди нас, вообще среди церквей, среди верующих, может и среди нас есть люди, которые любят, искренне любят Бога, но они не любят брата своего. И Бог, глядя на такое сердце, Он предупреждает, грех лежит у дверей твоего сердца. Ты отпадаешь от единства, дорогой мой. Ты приносишь корень горечи в мое собрание. Ты служишь не мне, ты служишь дьяволу, потому что твои действия, они не на созидание церкви, а на разрушение. Потому что этим корнем могут оскверниться другие. Поэтому мы говорили в прошлый раз, всегда, когда мы что-то делаем, мы всегда должны анализировать, к чему будет служить мой поступок, к чему будут служить мои слова, будут ли они служить для назидания церкви, для созидания церкви или для разрушения. Всегда надо об этом думать. Всегда. Поэтому нам необходима жажда. Не просто жажда послушать, а жажда слышания. Это та жажда, которая сопровождается Божьей силой, жажда слышания слов Господних, как было написано. И поэтому Бог и не только в уши или в сердце говорит, Он говорит нам сегодня через жизнь и поступки ближнего твоего. Понимаете? Мы почему-то всегда хотим услышать Бога, что Бог мне говорит. И мы ожидаем какой-то голос. Но мы забываем, что Бог говорит нам через поступки ближнего. Он говорит через наши поступки для ближних наших. Чтобы услышать, что Бог тебе говорит, я тебе дам совет. Спроси ближнего своего, в чем твоя нужда? Спроси ближнего своего, чем тебе помочь? Давно ли мы спрашивали своих ближних, в чем твоя нужда? Чем тебе помочь? Я видел, дорогой брат или дорогая сестра, я видел, что-то ты на служении какой-то был мрачненький так. Что случилось в твоей жизни? Давай я тебе чем-то помогу. Или позвонили после, или еще что-то. Или человек не пришел на какое-то служение. Ты позвонил ему и спросил, с тобой все в порядке? Может, пообщаться давай, если ты хочешь как-то. Может, одиночество тебя одолевает? Может, еще что-то? Как часто мы это спрашиваем, дорогие мои? Хочешь услышать Бога? Иди в те места, где у людей есть куча неверия, где погибающие люди в этом мире. Принеси им Божью любовь. Принеси им не просто слова «Бог тебя любит», а принеси им, выражая эту любовь, своей проповедью и поведением, то есть своими поступками. А если ты хочешь услышать, что Бог говорит в твою семью, это очень интересная тема. Я под впечатлением тех проповедей, которые мы слышали недавно от пастора Марии, да, про семью, об взаимоотношениях. Я не все время хочу туда что-то еще добавить, какие-то откровения. Поэтому если ты хочешь услышать, что говорит Бог в семью, то ты принеси в дом мир, радость и любовь. Если ты хочешь, что Бог тебе говорит. А мы приходим в семью и только слышим грубые слова или еще что-то, или какое-то непослушание, несмирение, еще что-то, и мы начинаем говорить Богу, начинаем что-то искать, что Бог мне скажет. Произошла, как произошел скандал, вот к примеру, произошел скандал семейный среди верующей семьи. Ну, бывает, я не спорю, бывает, да? Ну, научимся, я сейчас вам расскажу секрет, как управлять этими скандалами. Бывает, произошел скандал в семье. И, ну, ссора, пусть не скандал, просто ссора. И мы знаем, что пришла какая-то обида с какой-то стороны, да, и ты уходишь в свою комнату, ну, допустим, у меня в семье, к примеру. И я ухожу в комнату, и я знаю, так, вот она несмиренная, она сейчас упрямится, ну, или у кого-то наоборот, там, может, муж несмиренный, упрямый, да? Каждого по-разному. И я сейчас прошу тебя, Бог, открой мне, что мне делать дальше. И ты, видя, что произошло, как произошло, ты выходишь и говоришь, жена, мне Бог сказал, что у тебя есть непокорность, что у тебя есть несмирение. Может, я в чем-то виноват, я тоже приобретаю смирение, каюсь перед тобой, давай жить дружно. И вы помирились, все отлично. Вроде бы все хорошо, но я тебе скажу, не Бог тебе это сказал. Не Бог тебе сказал, что у твоего мужа или у жены гордость, упрямство, или она тебя упрекает слишком много, или раздражение какое-то. Не Бог тебе это сказал. Не Бог. Знаешь почему? Потому что ты увидел это действие. Тебе это дали твои знания, твое логическое умозаключение. Оно сделало из твоего заключения, оно сделало, что это были слова Бога. И вот так мы решаем эти проблемы на уровне нашего знания. Проходит время, опять повторяется и так далее. Но суть решения таких проблем, что если ты будешь жить по завету и по Слову Божьему, соблюдать все правила Божьи, то ты будешь решать эти проблемы на уровне слышания слов Господних. И когда ты живешь по завету, и когда ты приходишь в свой дом, и ты видишь, твоя жена или твой муж в каком-то не том состоянии, так ты уже предотвратишь зародыш эту ссору, этот скандал. Ты уже проявишь смирение, ты уже проявишь молчание, ты уже проявишь какую-то мудрость или какую-то заботу для своего ближнего, чтобы этот скандал даже не вошел в твою семью. Я тебе скажу, если ты хочешь сделать что-то для ближнего своего, сделай для него то, что для него хочет сделать Бог. Это будет твой ответ твоему ближнему, жене, мужу или просто другу, или брату, или сестре во Христе. Если ты сделай для ближнего то, что для него хочет сделать сам Бог, и ты увидишь, это Бог будет говорить через тебя, через твои поступки, через твои слова. Хорошо говорить людям, Бог тебя любит. Но вы знаете, что времена последние, написано, тяжкие времена, когда наступят, то вот в эти времена люди ожидают не только хорошего слова, они ожидают действия, они ожидают, что что-то произойдет в их жизни. Когда ты им говоришь и приносишь эту любовь, и говоришь слова любви, люди ожидают, что что-то должно измениться. Они задают невольно этот вопрос в своей жизни, а что дальше? Ну, он мне рассказал, но он мне сказал, а что дальше? И ты сказал и ушел. И через какое-то время, да, это неплохо, ты посеял, молодец, слава Богу, это тоже хорошо. Но я говорю о более глубоких вещах. Так сегодня говорит Бог через нас, чтобы люди не только лишь услышали, но чтобы они увидели. Иисус говорил Евангелие в силе. А когда ты говоришь человеку, тебя Бог любит, прояви эту силу. А сила заключается не в том, что ты ему дашь по лбу и скажешь, покайся, грешник, там, или еще что-то. Сила заключается в том, что ты явишь ему любовь и благословишь его чем-то. Поможешь ему в трудный момент. Придешь на помощь, пройдешь вместе с ним какую-то долину тени смертной. Не просто благословишь его молитвой, но сделай что-то. Поэтому неплохо, когда мы себя спрашиваем, а что сделал бы Иисус на моем месте? Вот бывает такое, да? Это нормальный вопрос. И мы так часто говорим, вот, а что сделал бы Иисус, если вот у тебя разгорелась ссора или обида? А как бы вел бы себя Иисус в такой ситуации? И мы часто себя спрашиваем, а что бы сделал Иисус на моем месте? Но вы знаете, в наше время актуальнее и мудрее спросить самого себя, а что бы сделал я, если бы я был Господом Иисусом Христом? Потому что когда мы спрашиваем, а что бы Иисус сделал, мы опускаем Иисуса на свое место. И начинаем выдумывать своим умом, что бы Иисус сделал. И мы начинаем решать действия Иисуса на основании своего разума. Вот он бы взял плеть и вылупил бы их, как он это сделал в Доме Божьем когда-то. Вот такой приговор мне нравится. Вот с ним я поступлю так. Да, вот он непослушный, ему надо. Мы опускаем Иисуса на уровень нашего знания, но подними себя на уровень действий Иисуса Христа. Поэтому актуальнее. Я говорю, это неплохо, когда мы спрашиваем себя, делаем какие-то правильные выводы, но актуальнее в наше время не Иисуса опустить, что бы сделал бы Иисус на моем месте, а что бы сделал я, если бы я был Иисусом Христом. Понимаете меня? Поэтому наше свидетельство – это не просто то, какой ты в церкви. Наше свидетельство – это какой ты вне церкви. Потому что, когда мы приходим в церковь, мы все поклоняемся, поем «Аллилуйя, Господь! Слава Тебе!» Закрываем глаза, склоняем головы наши, слушаем, жертвуем, служим. Все отлично. Но твое свидетельство – это когда ты выходишь из церкви. Вот там начинается настоящая церковь. Понимаете меня? Так мы свидетельствуем миру о Господе, об Иисусе Христе своим поведением. Так мы свидетельствуем миру о славе Божьей, когда приходим в этот мир, и они видят в нас не нас, а они видят кого-то, непонятно кого. Мы видели такие... Не раз такое отношение, когда мы что-то делали для людей, они просто сокрушались. Они говорят, таких людей уже, мне кажется, казалось бы, не существует, а вы просто нам дали, вы просто проявили заботу, вы потратили на нас время. Поэтому, дорогие мои, если отношения с Богом выстроены правильно, то и с ближним эти отношения будут тоже правильными. Мы должны это знать и понимать. У нас нет другого выбора. Наш выбор закончился, когда мы выбирали, принять Иисуса своим Господом или не принимать. У нас был это последний был наш выбор, который дал тебе Бог. Но когда ты принял Иисуса Господом, у тебя нет выбора. Он твой Бог. Поэтому, когда выстроены отношения с Богом правильно, с ближним они будут всегда правильны. Поэтому Бог сначала и дает заповеди, сначала по отношению к себе, а потом по отношению друг к другу. И эти заповеди мы находим как заповеди Моисея, что первые заповеди это были по отношению между человеком и Богом, и вторая часть заповеди это были отношения между человеком и человеком. И точно так Иисус, когда суммировал заповеди Моисея, Он дал две заповеди точно в такой форме. Первая заповедь по отношению к Богу, и вторая заповедь к ближнему своему. Поэтому мы делаем, как мудрые люди. Скажи своему ближнему еще, ты мудрый. Может, он будет скромно себя сейчас вести и скажет, да ну, перестань. Но ты его утверди в этом, что ты слышишь Слово Божье. Ты принимаешь жажду по Слову Божьему, ты принимаешь силу. Это уже значит, что у тебя уже шевелится что-то. Значит, ты уже приобретаешь мудрость, да? Поэтому мы делаем вывод. Твои отношения с ближним, можете записать, кто пишет. Твои отношения с ближним – это следствие твоих отношений с Богом. Твои отношения с ближним – это следствие твоих отношений с Богом. Понимаете, очень легко определить человека, который не имеет правильных отношений с ближним, и очень легко определить его духовное состояние. Очень легко увидеть, что этот человек либо лицемер, либо он двуличный, либо еще что-то у него не в порядке в его жизни. Потому что отношения с Богом у него не в порядке, потому что отношения с ближним не в порядке. И вот это поведение, вот эти поступки наши, они определяют наше отношение к Богу. Они определяют твои внешние слова или там поклонение и твое внутреннее состояние твоего сердца. Недаром говорят, даже в мире говорят, встречают по одежке, провожают по уму. То есть внешнее и внутреннее состояние. Только в церкви встречают по одежке, но смотрят уже потом на сердце, не просто на твой ум. Потому что приходят иногда такие умные, и они приносят тоже свою пользу. Могу вам рассказать один неплохой пример. Когда-то приходила к нам в церковь одна женщина, учительница русского языка и литературы. И она каждый раз после проповеди приходила ко мне, и говорила, вот вы там говорите тудой, сюдой, там, а шо, а как. Сначала я возмущался, что она меня учит. Она такая, я ж пастырь. И потом подумала, действительно, надо, наверное, поучиться мне. И она приходила и меня учила. И я начал, свою речь исправлять, улучшать, думать, какие слова, какие эти глаголы, я говорю, какие окончания. Ну, потихонечку, потихонечку. Ну, смотрю, уже не подошла. Прошло какое-то время. Второй раз не подошла. На третий раз она вообще в церковь не пришла и больше не приходила. Знаете, почему человек ходил в церковь? Она искала чего-то своего. Она хотела кого-то научить. Ну, учительница, да? Но она чего-то своего искала. И когда она достигла своего, ей тут больше делать нечего. Ну, но она сделала свою работу. Спасибо ей, пусть Бог ее благословит, где бы она ни была. Поэтому, когда мы строим, начинаем строить строительство собрания, церкви, мы создаем внешний вид. Но я знаю многих служителей Божьего Царства, которые на этом и останавливают строительство церкви. Церковь растет количественно, возрастает, может быть, улучшается в строении своем. И вот так растет, и растет, и растет. А внутреннее состояние не меняется. Не меняется. Дорогие мои, Бог никогда не посмотрит, в какой храм ты ходишь, какого он строения или какими он. Он всегда посмотрит на внутреннее состояние. Говорится ли в этой церкви истина? Принимается ли тобою эта истина для исправления твоего характера, твоих принципов, твоих этих амбиций или еще чего-то? Вот на что Бог всегда посмотрит. В первом послании к Коринфянам, 4 главе, со 2 по 5 стих, мы очень часто употребляем это местописание 2 стиха и говорим, что от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Понимаете, Павел, когда пишет это послание, он говорит, что каждый должен уразуметь, он говорит это в начале этого послания, говорит, каждый должен это уразуметь, каждый должен уразуметь, что мы есть служители Христова, и мы строим тайны Божьи. И дальше он говорит вот во втором стихе, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. И мы иногда на этом ставим точку. Но Павел дальше в третьем стихе, он говорит, для меня ничего не значит, что говорите обо мне вы, что говорят обо мне другие. Он говорит, я и сам себя не сужу. Понимаете? И я говорю точно так, что мне все равно, что подумают обо мне, если я хочу говорить истину. Если я хочу ее говорить в слове, я буду говорить правду. Я не буду лицемерить. Если ты в грехе, я скажу тебе, ты в грехе. Я не буду льстить твоим ушам. И Павел точно так относится. Он этому учит, потому что он был научен у самого Господа Христа. Долгое время он учился у Бога, у Божьего Духа. Вы спросите, как? Он же не застал его. А я вам скажу, как. Он долгое время, когда получал откровение от Бога, он общался со Христом, и он имел от него конкретное наставление, конкретное учение после встречи на пути в Дамаск. Его мышление изменилось, и Павел ушел на 3 года. Он исчез, когда зрение вернулось, когда он восстановился. Где он был 3 года? Он учился у Бога. Он имел с ним эти отношения. Это в исторических документах можно прочитать, в Библии этого нет. И вот дальше он говорит, для меня ничего не значит, я и сам о себе не сужу. 4 стих. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, то есть он показывает, я никому ничего плохого не сделал. Многие недовольны моей проповедью. Многие ищут меня как бы убить и погубить. Многие сопротивляются, многие не принимают. Но он говорит, но я за собой ничего не нахожу. Если я подвязался за Христа говорить истину, то я буду ее нести до конца своих дней. И не оправдываюсь, судя же мне Господь, посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Понимаете, ты можешь сегодня лицемерить, выкручиваться, искать причины, не приходить, сочковать и так далее, и создавать вид благочестия. Но когда придет Господь, Он осветит не твою внешность, Он не посмотрит в галстуке ты или в какой-то футболке, Он осветит твое сердце, и скажет тебе: отойди от меня, я не знаю тебя. Поэтому моя молитва за всех вас, чтобы никто из вас не остался на эти дни скорби, никто не остался на эти дни, чтобы все в единстве мы остались в Царстве Божьем. Поэтому, когда мы выстраиваем церковь или различные служения, мы думаем, что это как бы, ну, переходной такой момент, переходной, как пропуск на небеса. Но вроде бы и неплохо, вроде бы правильно. Да, это неплохо, что мы думаем о небесах, что мы знаем свое предназначение. Это вроде бы все хорошо, но есть одно «но». Есть одно «но». Истинное призвание – это не только стремиться к небесам. Истинное призвание – это принести небеса на землю. Принести небеса на землю для тех страждущих людей. Молитва и проповедь Евангелия для спасения – это очень хорошо, это замечательно, это то, что мы должны делать, и я уверен, многие делают это. Это хорошо, но когда мы делаем дела, совершаем какие-то поступки, когда мы даем голодному хлеб, для него это небеса, которые сошли с небес. Или когда мы даем бедному, даем рубашку, то для него это небеса, сошедшие с небес. Иногда мы помогали многим людям, и многие были неблагодарны, но многие говорили. Я уже говорил сегодня, да, что мы думали, таких людей нету. Вы просто нам... Просто были люди, которые в колени падали, целовали нас. Когда помогали бездомным детям, кормили их, давали им кушать, они, для них это было счастье. Другие приходили и говорили: ой, мы голодные, бедные, вас покормить? Нет, дайте нам деньги. Убирайся, голодный и бедный. Голодный и бедный, он кушать хочет, а не деньги получить. Понимаете, по-разному приходили, и разное отношение было. Но когда ты действительно человеку даешь, какая тебе разница? Скажет ли он тебе спасибо? Упадет ли он тебе в ноги? Или он просто уйдет, даже не спасибо не скажет? Служи ему, как Христу. Делай для него. Приноси им небо. Приноси им Бога в их жизнь. Иисус говорил и наставлял нас с вами, и своих учеников, и нас с вами сегодня наставляет Евангелие от Матфея, 25 глава, с 34 по 40 стих. Мы читаем эту прекрасную притчу. Ну, вы знаете, в начале этой притчи Иисус, Он говорил, что когда я приду во славе и буду сидеть на престоле моей славы, и тогда передо мной соберутся все народы. Он говорил это, Он рассказывал, что будет происходить в это время. И Он говорит: я сяду на престоле, и как пастырь я буду отделять овец от неовец. И Он говорит: я буду отделять, и вот овцы сядут по правую руку, а не овцы будут по левую руку. И Он говорит, Он отделит. То есть он не будет отделять по твоей национальности или по этнической твоей принадлежности или по цвету кожи. Он будет отделять по сердцу. И вот Он говорит, тогда скажет царь, 34 стих, Он говорит, тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели Тебя алчущими, накормили, или жаждущими, напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе? И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Понимаете, насколько Иисус показывает вот эту любовь к людям? И Он хочет, чтобы мы являли Христа не только в красивых словах или в каких-то своих закрытых молитвах. Это, я еще раз говорю, это все хорошо. Но есть более высокая, более глубокая глубина Царствия Небесного. Явить Христа и делать людям добро так, как это делал бы Иисус. и делать это так, как бы ты это сделал для самого Господа. Если ты любишь Христа, если ты любишь Бога, а Бог, как мы говорили в начале этой серии, мы говорили, Бог есть любовь, а любовь, она всегда хочет получить взаимность. Бог всегда хочет, чтобы услышать от нас взаимность, увидеть от нас взаимность. Он возлюбил, отдал Сына Своего Единородного. Он возлюбил и отдал Дух Свой. Что еще тебе надо? Он дал силу свыше. Помните в день Пятидесятницы, когда Иисус, Он говорит, придет сила, и вы облечете силу свыше, когда Дух сойдет на вас. И когда эта сила сошла, и Петр вышел на площадь проповедовать Царствие Божье, тысячи людей приходили к покаянию. Они говорили, мы хотим такого Бога, потому что у Петра была жажда слышания слов Господних. Петр не был, он освободился от всякого горького корня, от всякой горечи. Он любил людей, больных, хромых. От тени Петра исцелялись люди, когда он проходил, потому что он нес Христа в себе. Такими должны быть мы сегодня. Аминь. И весь Божий народ скажет аминь.